Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 6 минут. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Всем доброе утро, 11 апреля у нас за окном. Слушайте, вы где все? Давайте уже начинать этот день, я вас здесь уже заждался. Прекрасный все-таки он, посмотрите в окно, если вы этого еще не сделали. Ну а всем тем, кто уже в пути, всем тем, кто точно так же, как и я на работе, доброе утро, меня зовут Александр Капков, ближайшие полтора часа вместе с вами. Ну и Ганс Клоп говорит, что Кутуза уже стоит. Хорошо, давайте тогда традиционно о движении в самом начале программы. Так, ну смотрите, что, по крайней мере, вижу я, если смотрю на карту Яндекса. Я вижу один балл, я вижу главные затруднения при подступе, на подступах к Москве, которые разворачиваются на трех основных вылетных магистралях. Это Горьковка, Щелчок и Ленинградка. Ленинградка между двумя аэропортами Шереметьево. При том, что из Шереметьево-2 достаточно сложно выехать еще и по международному шоссе. Я так полагаю, что вот на этом при съезде с путепровода перед Мегой что-то случилось, потому что прям там все стоит, я имею в виду и Ленинградское международное шоссе, и еще там есть рядом Новосходинское шоссе. Отлично, это то, что касается вылетных магистралей. Ну а Московского кольца, что касается, здесь все довольно-таки традиционно. Начинает собираться пробочка на севере, на внешней стороне, упираясь в Ленинградку. Ну и, естественно, внутренняя сторона, упираясь в Ясенево, сейчас стоит. Сейчас не дотянулся еще хвостик до Каширки, поэтому придется притормаживать от Липецкой улицы, соответственно. Отлично, 7373948, где находитесь вы? Позвоните, расскажите. Шарик стоит, это пишет Алексей Ткаченко, подтверждая мои слова, спасибо большое. И пишет нам он это в Телеграме. Я напомню, что вы нам пишете, что вы пользователю говорит МСК-бот, пишете в Телеграме. Погода хорошая, кранты липучки, пишет Кузьмич. Погода отличная. И наконец-то я сегодня поеду за мотоциклом. Именно сегодня я взял с собой шлем и подумал, что поеду в любом случае, какая бы погода ни была, но, естественно, рассчитывая на хорошую, все-таки прогнозировали какие-то там 15-16 градусов. Я надеюсь, что так оно и будет. Ну и вижу, что погода пока не подводит. Нам пишет Андрей Окс, доброе утро. Да, Михаил, доброе утро. Подольск, Тульская, 45 минут. Всем хорошего дня. Подольск, Тульская, 45 минут. Это, в принципе, неплохо, если это вот произошло только что. Если это было где-то часов, там, не знаю, в 5, то это было, мне кажется, можно было бы и побыстрее. Хорошо. Водитель из BMW выкинул бычок. В BMW нет пепельницы, там нет мозгов, наверное. Я не знаю, у меня не было никогда BMW. Поехали.
Моторы.
Так, хорошо, смотрите, давайте начнем традиционно с новостей. Слушайте, знаете что, вы, кстати говоря, у нас вышла программа Car Digest, да? Ну, я там всякие штуки рассказываю. Вы, если нравится, то вы пишите, а если не нравится, не пишите. Нет, шучу. Если не нравится, тоже пишите и пишите, что не нравится. Всегда интересно получать отклик, она только-только вышла уже, ну, буквально парочку или тройку недель. Я решил делать там упорно такие вещи, как мне кажется, интересные, в том числе автомобильный рынок, и сегодня вы еще не раз услышите. И, кстати говоря, с этого же и хотел начать нашу сегодняшнюю программу. Во-первых, про автосалоны, потому что сейчас надвигается франкфуртский автосалон, это главный немецкий автосалон, при том, что, сами понимаете, совсем недавно, около месяца или чуть более, проходил салон в Женеве. А потом еще будет салон в Париже. И давайте я просто коротко вам расскажу. Салоны — это вообще вещь такая, которая, как мне кажется, начинает отмирать. И, в принципе, нам она, вот нам, вот честно, нам здесь в России, вот точно неинтересно. Точно неинтересно, почему? Потому что в России не проходит ни одного крупного международного автосалона. Вы, наверное, будете возмущаться и говорить, особенно если вы организатор этого автосалона, да, будете говорить, а как же Московский международный автомобильный салон? Мы проводим его с 1993 года, да у нас такие участники, да бла-бла-бла, да бла-бла-бла. Да, я согласен, я еще мелким ходил с отцом на этот автосалон, и это было прекрасное мероприятие, прекрасное событие, но это было, наверное, в прошлой жизни, да, или в прошлом веке. Ну, нет, ладно, конца 90-го года я не помню, как выглядели в автовыставке, но как они были на Красной Пресне. Это были хорошие, действительно интересные выставки. Сейчас они перестали быть такими, потому что, например, в прошлой выставке не участвовали огромные, большие компании, которые в первую очередь интересны для российского покупателя. А тут, знаете, ни для кого не секрет, то что весь этот автосалон, вообще само это мероприятие, оно проходит исключительно для покупателей. Был 4 года назад на франкфуртском салоне, до сих пор под впечатлением. Олег Нос. Ну, слушайте, под впечатлением просто, наверное, как от мероприятия, да? Просто мы должны понимать с вами то, что этот автосалон, каждый автосалон проходит из года в год, из года в год. Он стоит огромных денег, он стоит огромных денег для автопроизводителей. Тебе, как человеку, который там, ну, не ходил ни разу, да, всегда интересно. Неужели на автосалоны еще кто-то ходит, Кузьмич вопрошает? Ну, ходят, да, понимаете? Должен вам сказать, что подобные мероприятия, да, можно разделить, грубо говоря, на две потенциальные категории. Это профессиональное сообщество, которая, ну, в любом случае на них пойдет, потому что это заметное событие в профессиональном мире, это деловые контакты, хотя вам точно скажу, что, наверное, для профессионального сообщества это наиболее скучные мероприятия. Ну, серьезно вам. Каждые два года. Каждые два года, все верно. И это наиболее скучное мероприятие, потому что я вам говорю, профессиональное сообщество, оно знает все то, что будет происходить на этом автосалоне. Оно знает все новинки, которые там будут показаны. Оно знает все технологии, которые там будут показаны. Все новости, которые там оттуда могут прийти, они уже давно есть, на них стоит печать эмбарго, и они, ну, возможно, будут просто выпущены во время этого автосалона, чтобы хоть какую-то привязку иметь. Роман пишет, ни разу там не был и не тянет. Интересно, какой роман? Нищукин ли наш? Таким образом. Ну вот, вот есть такое. Я не знаю, как вы относитесь к автосалонам? Позвоните, расскажите. 7373948. Потому что, серьезно, мне кажется, что это очень сильно отмирает. И то, что компании не стремятся в этом участвовать, это в первую очередь говорит о том, что инструмент перестает быть эффективным. Он, зараза, дорогой. Ну, реально дорогой. Я сейчас, к сожалению, не смогу вам назвать порядок цифр, но это дело становится затратным, и, понимаете, тратить большие деньги для того, чтобы, допустим, приехать и выставляться, ну, не приехать, да, выставляться в Россию, в Москве, рынок который, рынок российский занимает там 13-е место в мире, ну, извините, зачем? Зачем это нужно делать? Зачем три раза выставляться в Европе? Три раза в год выставляться в Париже, выставляться во Франкфурте, выставляться в Женеве. Зачем? При том, что самый главный рынок, два главных рынка в России, это Китай и Соединенные Штаты Америки. Ну, пожалуйста, Детройт, Токио, ну, Токио рядышком в Японии. Здравствуйте, алло.
Алло, Александр.
Да, доброе утро.
Олег, я хочу немножко с вами не согласиться, потому что я был на последних трех автосалонах московских,
да.
И самый последний был показательный, но это было не связано с тем, что производитель плохой, а с тем, что у нас с вами потребляемость снизилась, понятно, в силу каких обстоятельств, и поэтому туда многие не приехали, он был скучный. Но если мы возьмем автосалон 2014-2012 года, то было много новинок, много представлено. Соглашусь с вами, что вы как журналисты, автожурналисты, конечно, вам, наверное, скучно, потому что вы информацию черпаете раньше, чем все обыватели. Но для простых людей это очень интересно. Мне, например, нравится.
Для вас это интересно как для покупателя или как для автолюбителя? Хочу вот такой вот тонкости
нести. Ну, и как для автопокупателя, и для как автолюбителя. Посмотреть новинки, как бы, ну, что-то для себя новое узнать. Потому что, ну, не всегда находится время там на какие-то, там, знаете, печатную продукцию, интернет-издания. Да. Поэтому почему бы нет, живую посмотреть.
Хорошо.
Просто соглашусь, что последний автосалон был очень скучный.
Я вам хочу добавить, еще он был скучным, ну, не потому, что наша покупательская способность снизилась. Да, конечно, рынок стал чуть-чуть похуже и просел, но, если я не ошибаюсь, в 2016 году организаторы этого автосалона что-то как-то не переоценили свои силы и очень большую стоимость поставили. Ну, то есть, как
да,
бы...
Да, про это были разговоры, да, поэтому многие производители крупные вообще не приехали.
Да, компании как бы сказали, ребят, ну, вы сопоставляете как бы рынок и стоимость участия в вашем автосалоне, да, если вы как бы на таком уровне останетесь... оставить эту стоимость, мы не приедем. Ну, они и не приехали, да. При том, что, сами понимаете, сейчас огромное количество, ну, не огромное количество инструментов появилось, которое позволяет автопроизводителю влиять на покупателя. И самый главный инструмент — это сейчас социальные сети. Вы думаете, автоблогеров в интернете, ютубе... Я, кстати говоря, против них ничего не имею. Это абсолютно закономерная, логичная, как сказать, ситуация, да, то, что они появляются. Вы думаете, они просто так появляются? Нет, они не появляются просто так, потому что покупатель там. Покупатель там очень живо реагирует на все то, что ему говорят. Это очень натурально, это очень, знаете, как любят говорить рекламщики, нативно, естественно. Ты проникаешь в мозг покупателя. Это не так назойливо, как ТВ или какая-либо еще реклама, да? Это вроде бы как будто вот чья-то жизнь, и именно туда устремлены все деньги. Именно поэтому сначала туда переместились покупатели, потом туда пришли производители, они пришли за покупателями, естественно. И после этого уже на этом плодородном поле, потому что производители принесли туда свои деньги, покупатели принесли туда свои деньги, после этого уже там появились все эти автоблогеры, в которых была необходимость. Так что здесь все на самом деле закономерно. Я бы просто хотел, чтобы вы знали все эти процессы, как они устроены и как они действуют. То, что автосалон, в принципе, интересное мероприятие для человека, наверное, да, я с вами соглашусь и, вероятно, погорячился, потому что действительно посмотреть такое огромное количество автомобилей в одном месте и потрогать их, и посидеть, это то, для чего мы туда ходили, то, для чего мы туда первый раз пошли пацанами. Да, и то, для чего мы, в принципе, готовы сейчас и продолжать туда ходить. Есть. А у вас есть канал? Нет, вот у меня нету. Я знаете, как всем говорю, я блогер-старовер. И у меня старинные представления о площадках. Я вот здесь вот. Автосалон бесит, когда голодранцы с жирными руками от беляшей лапают салон какого-нибудь С-класса и говорят: не, я такой не взял, конечно, тут вон все заляпано. Сергей Васильевич пишет: хорошо, был на закрытом салоне Mercedes в Москве, поразил масштаб, ничего подобного не видел. И, кстати говоря, да, спасибо большое, Роман, что вы напоминаете еще об одном инструменте для автопроизводителей. Это те самые закрытые презентации, после которых выходит огромное количество тех же самых видео в Ютубе от тех же самых автоблогеров, да еще и проходят онлайн-трансляции, которые, да-да, видел такое в салонах, Спиро пишет. Ну да, конечно. Ну а это же те же самые автоблогеры, нет? Которые потом купили этими руками камеру и начали снимать. Хорошо, ладно, шучу. Спасибо большое. Слушайте, это буквально парочку слов об этих автосалонах. Спасибо большое. Хотел вам еще рассказать про российский рынок. Тогда уж, коль заговорили в самом начале, знаете, если у меня в программе есть какие-то цифры, то я даю их в самом начале. Мартовские продажи показывают рост впервые за этот год. В принципе, российский рынок по итогам 2016 года роста не показал. Он просел на 3%. Это по количеству автомобилей, не по прибыли, по количеству. За 4 года, я так понял, да, потому что это свежая статистика, за январь-март, а именно рост был в марте, да, впервые у нас повысились продажи на 10 почти процентов, 9,4. В марте российские дилеры смогли найти хозяев для 137 894 автомобилей. Это почти на 12 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значит, если вам интересно, смотрите, в марте 2017 года, на март, ну, естественно, у нас на первом месте Lada, потом Kia, потом Hyundai. Это наши лидеры, которые не меняются уже достаточно давно и просто между собой порой тусуются, кто на первое, кто на второе, кто на третье место выходит. Если интересно по моделям, то, соответственно, у нас следующие результаты. Смотрите, 2017 год, март, Kia Rio 8375, потом Lada Granta и потом, естественно, Hyundai Solaris 6700 и Lada Granta — это 7817 автомобилей. Вот такие тройки лидеров, но я думаю, они для вас не удивление. Единственное, как бы, что здесь можно отметить, то, что их стало чуть-чуть больше. Не могу сказать, что рынок сильно оживляется, сами понимаете, показывать рост по соотношению с годами не самыми лучшими, да, это прошлые года, достаточно несложно. Есть, все, давайте двигаться дальше. Смотрите, как-то дед, похожий на бомжа, при мне купил Hummer H2. Ну, все правильно, А что еще он мог купить? Хаммер H2. Ну, послушайте, ведь это же сейчас все так выглядят. Модные и богатые. Это же такой, знаете, хипстерский вариант. Слушайте, а почему у меня смс-ки не приходят? Я сейчас постараюсь долистать до самого верха. А, вот так. Все. Отлично, вот теперь точно приходит. Плюс 7-925-48-948. Это наш смс-портал, туда тоже можете присылать сообщения. Я, кстати говоря, не назвал, да, все наши средства связи, потому что у нас еще есть наш твиттер, говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Отлично, слушайте. Новости оттуда, да, новости оттуда. Я, конечно, вам много раз говорил, что до беспилотников нам еще далеко и очень далеко. Но вот, например, в США изменили достаточно старому закону ради беспилотных авто, потому что в Нью-Йорке достаточно долгое время работал закон, по которому необходимо, чтобы водитель держал как минимум одну руку на руле. Но они странные, у них странные законы бывают, да. И вот сейчас, когда идет, типа, такое передовое будущее, беспилотные автомобили, и когда автомобиль может сам ехать, а водитель должен просто сидеть, они решили взять и внести некоторые изменения. Теперь в этом документе будет прописано, что для беспилотных автомобилей делается исключение. Но при этом какого-то массового использования, естественно, нет. Ну, молодцы, молодцы, хорошо. У нас, мне кажется, до этого еще очень-очень долго. Сейчас не поймешь, где хипстер, а где бомж, Спиро пишет. Да это правда, это правда. А возможно, это один и тот же человек. У него разные жизни. У него разная жизнь в социальных сетях, в Инстаграме и на самом деле. Хорошо. Что может шуметь в салоне Ford C-Max 2006 года выпуска? Звук идет сзади справа. Что это может быть? Подвеска или просто плохая шумоизоляция автомобиля? 76-й спрашивает. Слушайте. Ну, это, конечно, очень тонкую диагностику мы сейчас можем, да? Вот тогда звук записывайте, присылайте нам, и мы сможем вам сказать. Спира пишет, возможно, барабан. А там что, барабаны сзади стоят? В 2006 году, в принципе, да, потому что на Форде Фокус, который у меня был того же самого года, сзади стояли барабаны. Возможно, на C-Max'е у вас... такая же ерундистика. Отлично. Автомобилям каршеринга разрешили быть крупнее. По-прежнему ли он такой положительный? Я почему спрашиваю вас? Потому что я каршерингом, вот за все это время, я очень-то типа детально его изучил, со всеми поговорил, но ни разу не пользовался. Не знаю, во-первых, у меня почему-то есть какая-то принципиальная такая позиция, потому что, не хочется отдавать предпочтение какому-то отдельному каршерингу, да? Ну, а во-вторых, наверное, просто не было пока именно нужды. Мы все с вами прекрасно знаем, что в каршерингах используются марки определенных автомобилей, да? Если говорить о самом популярном делемобиле, они ездят на... Риосах и на, соответственно, Солярисах. Если говорить о каком-нибудь там Anytime, то они будут ездить, у них там разные автомобили, прям совсем разные, и естественно, это очень сильно влияет на цену. Ну, то есть там тоже есть и Солярисы, есть и Volkswagen и Polo. Я не знаю, остались ли сейчас BMW единички, но в самом начале они как раз призывали всех клиентов тем, что у них были BMW единички, новые, на тот момент свежие. Chevrolet Cruze, да, спасибо, Олег, нос мне напоминает, что у них есть еще Chevrolet Cruze. Есть еще какие-нибудь U-Drive, ребята, которых вы можете видеть в городе и определить по Мерседесам Smart. И, наверное, я больше никого не помню. Есть еще какие-нибудь... Белка Кар, да, или вот что-то подобное, я начинаю вспоминать, какого-то синего цвета, по-моему, они так называются, у них тоже Kia Rio. Короче, вы видите, что набор автомобилей достаточно бюджетный. Скажите, коль уж автомобильным каршерингом, я не знаю, кто там им разрешает, но теперь максимально разрешенная длина машин, участвующих в проекте «Московский каршеринг», увеличена с 450 до 470 шериментов, вместе два слова, сантиметров, а ширина до 180 сантиметров. Это... Было принято соответствующее постановление правительства Москвы. Благодаря новым параметрам может и расшириться линейка машин в каршеринге. Это должно помочь привлечь новых инвесторов для развития сервиса поминутной аренды автомобилей. Нужно ли нам расширять каршеринг? Вот что я хотел сказать. Дайте мне обоснование. Во-первых, считаете ли вы стоимость... стоимость та, которую вы сейчас отдаете за вот эти вот бюджетные автомобили, оправданный, и готовы ли вы отдавать больше, потому что если автомобили будут классом повыше, то и стоить они будут подороже. Нужно, машин очень мало, пишет Спира 948. Или вы, например, считаете, что да вообще без разницы, потому что для вас это не играет никакой роли, машина — это средство передвижения, главное, чтобы были 4 колеса и руль отвечал за управление этими колесами, остальное не важно. 7373948, еще раз напоминаю, наш телефон, код Москвы 495, который мы используем. И если да, то какие бы автомобили вы хотели увидеть? Потому что я, например, тогда универсалы появятся. Тогда, слушайте, вот я не помню размеры всех универсалов наизусть. 20 сантиметров разницы по длине. Какие универсалы вписываются в эту длину? 7373948. Единственное, что я мог бы, наверное, оправдать, это какие-нибудь каблучки. Потому что нужно, кроме пассажирских перевозок, добавить еще и бытовые перевозки. Сит-универсал, Авенсис-универсал, все они сюда подходят. Я вам верю на слово. Если не так, пеняйте на себя. Здравствуйте, алло.
А, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну, я бы вот добавил бы с их стороны Toyota Tundra что-нибудь, или вот Hilux.
Ну, это прям вы совсем решили раздавить город.
Ну, такой я разместил бы на окраинах МКАДа, и так, чтобы вот на дачу...
Ну, тогда им нужно запрещать заезжать в пределы Садового кольца, допустим.
Ну,
понимаю. Вы бы согласились на такие условия?
Я, наверное,
нет. Вот видите как. Нет, ну не забывайте, пожалуйста, дорогие друзья, что каршеринг – это система городского индивидуального общественного транспорта, да, если уж позволите мне такое определение двусмысленное. И при этом у каршеринга бесплатная парковка. Не забывайте, что эти автомобили, о которых вы говорите, должны быть все-таки в меру велики, иначе где вы их будете оставлять? Но выбор должен быть. Ну, послушайте, у нас сейчас достаточно большой выбор, как мне кажется, да, и по крайней мере, если по моделям, я вам перечислил, да, Polo, Solaris, Kia Rio, Mercedes Smart, BMW, Chevrolet Cruze, это уже 6 моделей. Ну, конечно, это не весь представленный официально в России автопром, да, но это уже что-то. Есть и маленькие малышки, есть и нормальные седаны, есть и коротышки-хэтчбеки. Этого достаточно для того, чтобы перевести себя, своих друзей из бара или из дома на работу, или даже какую-то мелкую поклажу, да. Могли бы под эту программу госзакупки сделать и быстро разработать двухместную машину. Вы представляете, сколько бы денег там распилили. Причем по опыту работы пьяненьких на них стало ездить достаточное количество. Слушайте, что значит по опыту работы? И что за опыт, что за работа? Каршеринг вроде бы заточен под разовые, а не под длинные поездки. Так для чего увеличивать габариты? Разовые поездки. Послушайте, в Штатах есть отличный сервис. Я не знаю, почему он до сих пор не работает в России, но это прокат пикапов. Я вам объясню, это выглядит очень просто. Вот буквально полторы минуты осталось, да. И если каршеринг, вот я почему сказал про каблучки, потому что разовые поездки грузовые порой очень сильно требуются для простого покупателя. Во-первых, вам нужно съездить в какой-то торговый центр, в строительный центр, раз. При этом не обязательно для загорода, но и для города. И вам нужно, допустим, что-то перевезти. Да ту же самую стиральную машинку. Она не всегда может залезть в обычный хэтчбек или уж тем более в Солярис. Да? И как это устроено в Штатах? Выходишь, допустим, из Леруа Мерлен. Стоят на парковке, расклеенные под определенную компанию, фирму, либо она относится к магазину, либо еще что-то, пикапы. Ну вот просто пикапы. Там стоят Форды какие-нибудь F-серии, да, достаточно популярные в Штатах. Вообще, кстати говоря, эта машина не только в Штатах популярна, но и в принципе в мире. Там огромное количество продаж, она первое место занимает. Ладно, это я отвлекся. Они стоят, раскрашены, и на них написано: забери меня там за столько-то долларов, столько-то центов. Ты, соответственно, подходишь, берешь точно так же, как и каршеринговый этот автомобиль, загрузишь туда все, что ты купил, везешь по месту назначения сам, никому за это не платишь. И, естественно, автомобиль поэтому стоит достаточно дешево. После этого я, к сожалению, не знаю, нужно ли тебе и этот автомобиль возвращать. Я думаю, что, скорее всего, нужно, потому что так будет совсем дешевле всего. Хотя, возможно, есть опция и оставить автомобиль там, где вы живете, допустим, и специально обученный человек приедет и заберет. Не вижу в этом ничего плохого. Это прекрасная идея, которая действительно востребована, может быть, у покупателей. Поэтому, если у каршеринга появится автомобиль, а автомобильчики побольше, ну, что там возить, я уверяю, мы вас найдем. Сейчас новости, потом вернемся.
Моторы. Обзор прессы.
7.35, всем доброе утро. Ну, вы знаете, вчера наконец-то огласили список пятиэтажек, которые снесут в 2017 году. Вот это первая волна в рамках программы реновации. А если не видели, откройте сайт «Вечерней Москвы». Там в статье, собственно, об этом этот список публикуется. Ну и, кроме того, рассказывается, что это будет за дома, кто будет оплачивать снос. Там часть будет сноситься по инвестиционным проектам. Вот про это, про все читайте на сайте «Вечерней Москвы». Там же можно прочитать про то, что стартовали основные работы по программе «Моя улица». Сегодня, точнее, вчера начались работы на Бульварном, Садовом и Кремлевском кольцах, а также на Якиманской и Краснопресненской набережных, на Петровке и в Голотвинских переулках. Набережные станут одной из изюминок программы этого города, говорят власти. К этому году «Моя улица» охватит около почти 250 дворов. 163 из них будут благоустроены комплексно, в них появится современное освещение, будут проведены порядок газона и детские площадки. Это «Вечерняя Москва». Аргументы и факты пишут, публикуют статью «Бизнес на погибших», как мошенники наживаются на петербургском теракте. И там же можно почитать статью «Гламур под обстрелом», как живут ночные клубы Донецка и их обитатели. Корреспондент «Аргументов и фактов» из ДНР рассказывал о том, как о той жизни города, которую не показывают по телевидению, не обсуждают на политических трибунах, о гламурном Донецке, ну так в кавычках говорится, в котором, несмотря на обстрелы и комендантский час, работают ночные клубы. Кому интересно, почитайте на сайте «Аргументов и фактов». 7.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Моторы.
7 часов, да, поехали. Слушайте, очень интересно. Очень интересно то, что произошло тут у нас, пока были новости. Сколько всего интересного. Теперь можно рассказать вам про каршеринг. Значит, смотрите, по поводу, значит, пьяненьких за рулем каршеринговых компаний и том, что их много, да. Опыт работы нашего слушателя показывает опыт работы в ДПС, да. Соответственно, дальше было еще одно сообщение. Смотрите, и самое интересное сообщение, которое я, например, не знал. Интересно, знали ли вы? В курсе, что штраф за эвакуацию каршерингового автомобиля 150 тысяч рублей? 150 тысяч рублей, если по вашей вине автомобиль эвакуируют, да? Но это помимо самой платы за эвакуацию. Ага, ага. То есть, если вдруг, ну да, вы понимаете, если вы пьяным попались за рулем каршеринговой компании, понятное дело, что когда на вас составляют протокол и все остальное в отстранении, это одно дело. Но при этом еще и машину забирают на штрафстоянку. Правильно? Правильно. И за это потом придется выкатить 150 тысяч рублей. За факт. Это штраф. Это штраф, который компания вам выносит за то, что автомобиль эвакуирован на штрафстоянку по вашей вине. Ну, еще плюс, да, там сколько, 5 тысяч за то, что его эвакуировали. 155 тысяч в итоге. При этом, насколько я понял, многие жаловались, кстати говоря, на то, как люди водят эти автомобили каршеринговые. Я, честно говоря, не могу сильно вот прям дать вам точную характеристику водителя каршеринга. Не знаю, у меня вот есть какое-то понимание того, что водитель, ну, неважно какой, неважно на какой автомобиле, за рулем любого автомобиля может находиться дурачок, который там, ну, либо не умеет, либо он неадекватный, либо еще что-нибудь. И уж тем более компания никак не может отвечать за каждого водителя, который берет в аренду этот автомобиль. Просто я видел достаточно много, допустим, в том же самом Фейсбуке отзывов о том, что вот, посмотрите, как ездят автомобили каршеринга. Но я каждый раз думал, послушайте, ну, как каршеринг отвечает за то, кто садится в автомобиль? Водительское удостоверение есть? Есть. Возраст соответствующий? Да. Все, пожалуйста. И ты, соответственно, можешь ездить. В основном они за рулем солярисов, дурачки в смысле. А если без документов ездить 09-й? Без документов на что? К чему такой именно вопрос? Послушайте, ну дайте мне небольшую характеристику о том, кто ездит за рулем каршерингов. Потому что я так понял, да, из вот сейчас недолгого общения, что за рулем каршеринговых автомобилей поначалу, да, то есть я вам расскажу, как изначально это все было, ездили люди, ну вот знаете, у нас есть такое новое определение теперь, с пониженной социальной ответственностью, да, вот. Видимо, за рулем таких автомобилей сначала ездили люди с пониженной социальной ответственностью. Почему это было? Потому что сотрудники ДПС не особенно их останавливали. Почему не особенно останавливали? Потому что, в принципе, понятно, что за рулем этого автомобиля находится, а, не собственник, и, б, человек, который уже проверен на документы, на все-все-все остальное. Нет, да, понятно, он может быть пьяным, он может там перевозить что-то, еще что-то, но сами понимаете, это настолько серьезное исключение, да, то есть как бы рядовых нарушений у водителя подобного автомобиля, скорее всего, не будет, потому что на него и так возложено огромное бремя за вот если вдруг что, если он там врежется по своей вине или еще какой-то ущерб принесет, там, ну, договор, который он подписывает, сами понимаете, серьезный. Поэтому особенно интереса не было. А понимая это, уже люди с пониженной социальной ответственностью выбирали себе как раз для транспорта, в виде транспорта, подобные каршеринговые автомобили. Наркоманы, алкоголики, я не знаю, еще кто-нибудь. И когда эта тема пошла, когда уже это стало, там, грубо говоря, достаточно массовым явлением, ну, не прям массовым, да, то есть нельзя сказать, что каждый второй, там, водитель каршерингового автомобиля, он либо наркоман, либо алкоголик, нет. Но их стало там много. Об этом, естественно, узнала наша доблестная служба, и сейчас, я вас уверяю, автомобили каршеринга останавливают, будь здоров. Будь здоров. Никто не жалеет эти машины. Даже видел, как на Солярисе тащили другую машину, а каршеринг-то на автомате. 7373948, наш телефон. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да. Я хочу сказать, кто едет за рулем каршеринга. У нас весь офис ездит командировочный.
Кто?
Вполне себе.
Весь офис командировочных ездит.
Да, да, кто все командировку в Москву вызывает, пользуется, очень удобно.
Да, спасибо, хорошо, принято. 7373948, еще несколько характеристик, давайте, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Виталий.
Да, Виталий.
Пользуюсь каршерингом достаточно часто, при этом есть свой автомобиль, пробег в год там 30-35 тысяч, а иногда бывает просто неохота в метро спускаться, бывает, что от метро надо очень долго идти пешком, это либо такси, либо тот же каршеринг, очень удобно.
Да. Хорошо, спасибо большое. Слушайте, Чиф Комендор нам пишет, под развязкой под Ленинградским шоссе, на трешке, я так понял, да, под развязкой перед Ленинградкой на внешке ДТП, авто в левом ряду. Подождите, где, какая, на внешке, какого кольца под Ленинградкой, трешки или МКАД? Мне не открыта сейчас карта, я быстро это делаю и понимаю, что речь идет, скорее всего, о МКАД, потому что на трешке вроде все хорошо. Если я правильно вас понял, значит, авария располагается на Московском кольце под Ленинградским шоссе. Из-за этого, естественно, сейчас вся внешка будет упираться в Ленинградку. Так оно сейчас и выглядит, но пока пробка растянулась лишь от Дмитровки. Спасибо большое. Еще в конце часа поговорим более подробно о пробках, и тогда расскажете. Здравствуйте, алло. Сейчас про каршеринг. Да, слушаю вас.
Я извиняюсь, а вот ну, как бы вопрос такой вот. А на как вообще вот человек, когда едет на машине, у него какие документы? Ну, в плане того, что доверенность, путевой лист или еще что-то там?
На автомобиль, на автомобиль каршеринговый?
Да. Как этот вопрос вообще решается законодательно?
Я понял. Слушайте, ну давайте мы сейчас спросим у тех, кто пользуется. Но я так полагаю, что, во-первых, СТС-очка, значит, лежит в автомобиле, да? Ну, насчет путевого листа не уверен. И насчет доверенности тоже не уверен. Потому что это все, скорее всего, регламентируется договором, который вы единоразово подписываете. Все. Да, соответственно, в автомобиле лежит только СТС и страховка. Все, больше вам, по сути, для управления автомобилем ничего не нужно. 7373948, пожалуйста, подтвердите или опровергните эту информацию те, кто пользуется автомобилями каршеринговых компаний. Здравствуйте, алло.
Добрый день, да, именно так. Лежит документ на машину, лежит полис на неограниченное число лиц, все остальное в договоре прописано. Ну, там еще лежат заправочная карточка,
ну,
карточка,
да,
въезда,
да,
в аэропорт, всякая, да, ерунда необходимая.
Да, да, спасибо большое. Слушайте, ну, у вас есть какое-то вот представление того, что за рулем каршерингового автомобиля достаточно часто встречается неадекватный человек?
Да.
Есть? Почему?
У меня есть. вижу по состоянию машин, я сама пользуюсь каршерингом,
да.
Вижу по состоянию машин, то есть они все поцарапаны, они все побитые, то есть устаешь постоянно компанию рассказывать, что на ней уже есть к моменту, когда ты ее берешь.
Полчаса часто, описываешь то есть... ее, да?
Да, да. Ну, сейчас хорошо, сейчас удобно сделали в мессенджерах возможность фото отправить сразу.
Да,
и
да,
сразу
да,
фиксируется. Да. Это сделали очень удобно. Нет, компании, конечно, развиваются, пользуются все удобнее и удобнее. То есть у меня есть своя машина, сейчас еду на своей, но приходится часто пользоваться и оказывается намного удобнее.
Послушайте, но ведь вот подобные царапины, ссадины и все остальное, это показатель просто того, что ни свое, ни жалко, в принципе. Ведь это есть не только за неадекватными людьми.
Неадекватно, как же паркует, понимаете?
Паркует.
Как, сколько роликов в интернете, там ага. Недавно как раз смотрела, грязь, он там побуксовал, бросил, ушел.
Ну, не свое.
Плюнуть в машине, понимаете, плюнуть в машине тоже ума да. Немного у человека, который...
Я согласен, Нет, ну вот это уже, конечно, какая-то неадекватность. Но все остальное, понимаете, вот особенно то, что касается грязи, то, что касается каких-то коцок, каких-то царапок, это легко очень описывается, да, это... Я не могу сказать, что это отличает какого-то ненормального, изобличает ненормального человека. Абсолютно, к сожалению, это нормальное, отношение человека к не своей вещи, особенно к автомобилю. И вы знаете что? Вот я лично считаю, что это не то, что ненормально, это нормально. Трястись за каждую царапину даже на своем автомобиле, на бампере, да, ну ладно, еще я могу понять по жестянке. Крылья, двери, еще что-нибудь, да, капот, это еще ладно. Тем более, капот вообще тоже мимо, потому что, извините меня, сколько камней прилетает тебе в капот, это ерунда. Опять же, все, что касается бампера, слушайте, ну это расходный материал. Это расходный материал, да, ты трешься, да, ты это самое. Я понимаю, что, ну, зависит во многом от мастерства управления, да, и от опыта. Но вот прям переживать из-за того, что там еще что-то, не знаю. Два бампера все в трещинах и сколах, плевать, Спира 94.8. Нет, ну, знаете, тут тоже нужно иметь грань. То есть не то, что там прям бам-бам-бам всех растолкал на парковке и выехал, да, при том, что у тебя метр до впереди стоящего автомобиля и еще полтора... свободного места есть сзади. Нет, так тоже не надо. Но при этом, если вдруг ты где-то цепанул, я не знаю, либо бампером, ну, с бампером там, либо, ну, дерево вряд ли, там какой-то забор или бордюр высокий, или еще что-то. Ну, то же самое, как диски. Но это, мне кажется, вот сильного какого-то, знаете, «А, боже мой, я поцарапал свой автомобиль». Это как-то, мне кажется, неправильно. Здравствуйте, Алла. В Нью-Йорке не так много места, например, чтобы переживать за бампер. Вот что мне кажется. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Такой вопрос у меня есть по поводу каршеринга. Если я зарегистрировался, например, я просто ни разу не пользовался, если я зарегистрировался в каршеринге, я продемонстрировал им свои права, а дальше меня через неделю их отобрали. Им эта информация как-то поступает, или я дальше просто пользуюсь каршерингом уже без прав?
Интересный вопрос. Мне кажется, знаете что? Что автоматически они никак эти данные не получат. 100%. 100%. И в данном случае, мне кажется, главная ответственность все-таки на вас, которая лежит, она не перед каршеринговой компанией, она все-таки перед ГИБДД. Потому что, смотрите, если вы управляете, грубо говоря, автомобилем без документов, то единственная ответственность, которая на вас лежит, ну, это в случае, если вас остановят, да, вам получите, распишитесь. А если вы управляете автомобилем без документов и при этом какой-то ущерб, да, какие-то вы наносите неприятные моменты для каршеринговой компании, то это будет отягчающим обстоятельством, да? И если вдруг что-то случится, я вас уверяю, каршеринг найдет какой-то штраф, я не знаю, честно, не читал, наизусть не учил. В договоре есть пункт о лишении водительского удостоверения, все на плечах водителя. Но опять же, да, Дэн, ну, это Дэн Правдолюб пишет, как понимаете, здесь в данном случае это ваша ответственность. Каршерингу что? Каршерингу главное, чтобы с автомобилем все было в порядке. Это ваша ответственность для того, чтобы его там, грубо говоря, ну, ездить по правилам. Это то же самое, если вы будете нарушать... правила на этом автомобиле. И если вас заметили, то вы пишете, ну, вы несете ответственность в рамках кодекса об административных правонарушениях. Ну, надеемся, что вы сильно не нарушаете, да? А все остальное, компания же не налагает на вас штрафы за то, что вы проехали на красный свет. Если вас заметили или вас сфоткали, вы несете ответственность. Компания до какого-то нового штрафа не, соответственно... В КОАП есть статья «Передача ТС лицу, лишенному прав». Евгений Федорков напоминает справедливо об этом, но позвольте мне усомниться в вашем напоминании в каком смысле. Если я не ошибаюсь, в административном кодексе написано «заведомо». Да? То есть компания должна знать, что у человека нет водительского удостоверения. А если оно было, а потом отняли... Это другое дело. 7373948. Она доверила автомобиль на правах договора на тот момент, когда водительское удостоверение было. Что он потом с ним сделал и не уведомил, это уже другое дело. Здравствуйте, Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
А я вот слышал несколько историй по поводу автомобилей вот этих. Берут, значит, люди загоняют в автосервис.
И разбирают на запчасти.
Диски, шины себе берут, там, проводные колодки, такие вещи.
Бывает. Я вам скажу так, что на автомобиле каршеринга огромное количество датчиков. Которые следит в том числе за состоянием расходных деталей. Если снимаются колеса, я вас уверяю, компания об этом узнает. Я вас уверяю об этом, потому что те истории, которые вы рассказываете, это не одна, не две истории, а таких историй очень много. Люди загоняют, разбирают на запчасти, и именно против подобных людей, соответственно, и придумали вот эти все датчики и все остальное. Ответственный собственник ТС Евгений Федорков. Да, нет, ну правильно. Теперь понятно, откуда у меня появляются царапины на перехватывающей парковке. Это каршеринг виноват, Дим Борисович. Да не обязательно каршеринг. Опять же, почему каршеринг? Водитель виноват, который за рулем каршеринга. Хорошо, слушайте, буквально 5 минут, давайте про каршеринг закончим. Я вам хотел еще такую, знаете, небольшое семечко раздора посеять. Инвалидов и мотоциклистов отказались пускать на выделенную полосу для общественного транспорта. Давайте так, я вам вкратце расскажу, что идеи, инициативы, обращения, которые поступают в ГИБДД от всевозможных и общественных организаций, и общественной палаты Российской Федерации, и кого только не поступают для того, чтобы пустить их на эту полосу, они достаточно часто происходят. Но вот очередное было сейчас как раз недавно, и в ГИБДД ответили. В ГИБДД в лице Юрия Шакирова, это начальник управления правового регулирования. Он сказал, что касается выделенных полос, позиция МВД, к нам неоднократно обращались и т.д. и т.п. И если мы сегодня разрешим это делать, то выделенная полоса перестанет выполнять те цели, для которых она была предназначена. Я хочу вам задать простой вопрос. Не отстаиваю сейчас права мотоциклистов, да? Не отстаиваю сейчас права инвалидов. Хочу задать вам простой вопрос. По полосе для автобусов могут двигаться сегодня только лишь маршрутные транспортные средства и такси. Маршрутные транспортные средства и такси. Ни каршеринги, ни Теслы, никакой электрический транспорт, ни самокаты, ни велосипеды, ни мотоциклисты, ни инвалиды, ни кто-либо еще больше не могут ездить. Простой вопрос. А должны? Кого вы хотите или кого вы предлагаете пустить? И зачем? Почему? Либо не пускать больше никого и почему? 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Кого пустить и почему, и кого не пустить, и почему? Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Денис.
Давайте. Буду оппонировать каждому. Здрасте.
Смотрите, инвалиды. Все прекрасно, все хорошо, но если настоящий действительно инвалид, действительно есть необходимость. Не против. Но у нас начнется повальная инвалидность у всех. То есть у нас не гнушается встать на место инвалида, это вполне нормально. То же самое будут делать. Клеить наклейку и спокойненько ехать. Мотоциклисты нельзя, потому что мотоциклисты начнут сбивать тогда пешеходов. Пешеходы у нас тоже граждане иногда бывают не совсем адекватные. Будет выходить на дорогу, а этот товарищ летит. Будем, соответственно, иметь 2/200, как минимум.
Хорошо, пооппонирую вам быстренько. Смотрите, что касается инвалидов, понятно с теми, кто на парковке этим орудует. Они там клеят эти значки, которые ничего не значат, и думают, что их не эвакуируют. Но что касается автобусной полосы, помимо этого значка, вы же понимаете, что нужно быть в базе, а это уже очень трудно сделать. Поэтому, мне кажется, вот развитие событий, которые вы предложили, не получится. Просто недостаточно будет для того, чтобы передвигаться по автобусной полосе, взять и наклеить восклицательный знак. Ну, восклицательный знак и вот этот вот значок инвалида. В базу-то они не попадут. Ну-ка, да.
Готов парировать. Смотрите, не составит труда таким людям просто найти какого-то инвалида, допустим, ту же самую бабушку в подъезде, договориться с ней, прийти в МФЦ и написать бумагу, что он ее перевозит. И все, и машина получает официальный значок инвалида.
Понял вас, хорошо. Не то чтобы я сдаюсь, просто хочу еще и другие выслушать мнения. Спасибо вам большое. И по поводу мотоциклов, не подумайте, что я вот вас отключил и вот вам вдогонку бросаю. Нет, это я даже не вам, а просто в эфир говорю то, что вряд ли пешеходы будут выходить на полосу автобусного движения, да, там вот, как сказать, и их будут забивать мотоциклисты, потому что полоса, хоть она и для автобусов, она все-таки та же самая проезжая часть, и если ты как бы переходишь там на красный свет или в неположенном месте, то это точно такая же дорога. 7373948. На бабушку можно оформить, да, подтверждают. Влад пишет, что мотоциклистов нужно пускать, аварийность снизится. 7373948. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Ну вот насчет мотоциклистов, конечно, не нужно пускать, потому что они и так между рядов спокойно ездят.
Так.
А вот насчет инвалидов, мне кажется, им нужно разрешать ездить. А вот запретить нужно мигалкам ездить по этим.
Ох, какой вы смелый! Как вы-то?
Они построили эту полосу, автобусы пустые ездят, сколько я видел. Там только мигалки к Кремлю подъезжают под этим.
Да. Спасибо. Слушайте, я опускаю момент оппонирования. Ладно, для того, чтобы вас побольше послушать. Спасибо, принято. Мотоциклистов не пускать, инвалиды пускай, а уж кого точно нельзя пускать, так это мигалки. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да,
вы
слушай.
Вы еще про мотоциклистов?
Ну, мы говорим, в принципе, про автобусную полосу и кого на нее пускать, а кого не пускать.
Ну да, ну вот я считаю, что да, они постоянно пустые, их нужно использовать. Но есть какой момент? Мотоциклистов я бы туда пускал при одном условии. При наличии автобусной полосы запрещается мотоциклам движение в остальных полосах. Безопасности будет больше.
Угу.
А вот с инвалидами там другая ситуация. Я считаю, что не нужно их туда пускать, и вообще против инвалидных парковок тоже. Почему? Я считаю, что так мы унижаем инвалидов, развиваем в них иждивенцев. То есть это обычные люди, такие же, как все. И если этой логике следовать, то не нужно им ни парковок, ни полос специальных. Вот такое мое мнение.
Понял. Спасибо вам большое. Очень интересное, кстати говоря, мнение. Хотелось бы, конечно, продолжить с вами побеседовать, но оставлю. Пускай каждый над этим будет думать вот сейчас, передвигаясь в автомобиле. Не так много времени просто. Здрасте, алло.
Здравствуйте. По поводу выделенки хотел сказать, никакой мигалки не надо. Достаточно лицензии на такси получить, и любой автомобиль ездит по выделенке. Об этом никто не борется.
Хорошо, но все, давайте вернем. Спасибо, тогда не буду просто тратить время. Да, большое спасибо. Здрасте, алло.
Доброе утро. Сейчас радио сделаю потише.
Благодарю, спасибо.
Я думаю, надо делать платные абонементы.
Платные абонементы на автобусную полосу?
Платные абонементы на автобусную полосу. Это будет выход, их будут покупать и будут пользоваться.
Слушайте, ну тогда она... Ну вот в этом случае она уж, как говорил, извините меня, Юрий Шакиров, точно перестанет выполнять свои функции. Я вас уверяю, что люди купят подобный абонемент и за 100 тысяч рублей, а когда вдруг будут стоять в пробках, скажут, зачем нам это надо?
А можно не обязательно, чтобы их покупали. Можно это совмещать с какой-то бонусной программой. Например,
лотерея!
Ты там без правил, по правилам месяц.
Лотерея!
Лотерея,
класс.
Да.
Слушайте, вот это прикольная идея. Вот это действительно здорово. Как грин-карту, а? Ездишь, значит, не нарушаешь какой-то лет 25, например. И получаешь день мало, потому что мы и так получаем 2 дня в неделю бесплатного передвижения по этой полосе. И получаешь тогда месяц езды по автобусной полосе. Спасибо вам большое. Это была действительно крутая идея и крутое предложение. Сейчас в движении.
Моторы в движении.
Но есть пока все-таки какое-то недоверие, знаете, к подобным темам, потому что это вносит некоторые разногласия и раздраи в нашем автомобильном сообществе. Поэтому, наверное, все-таки стоит оставить там действительно одни пока автобусы и такси. 7373948, где едете вы? Здравствуйте, расскажите, какое состояние загруженности дорог. 3 балла сейчас нам показывает Яндекс. Основные вылетные магистрали, которые стоят по направлению в Москву, это Новая Рязанка, упираясь в Октябрьский, Киевка довольно неплохо себя чувствует, кстати говоря, но около Московского традиционно придется постоять, но это не так сильно, как обычно. Внутренний МКАД, позвольте даже не тратить на него время, ребят, просто объезжайте. Балашиха, Горьковка в районе Балашихи, причем как в центр, так и в область стоит. И, кстати говоря, еще очень плохо сейчас на Дмитровке, там серьезная пробка, которая собирается и упирается в поселок Гриб. Жуки, ремонт как проклятый. Что касается Московского кольца еще, то здесь у нас есть пробка на внешке от Дмитровки до Ленинградки. И внутренняя стоит, кстати говоря, здесь же, в этом же районе. Придется стоять от М11 и далее даже, чем до Алтуфьевки. Потому что там, я так понимаю, есть небольшое дорожно-транспортное происшествие, которое это все и сдерживает. Да, большое спасибо. Павлуха на Вести пишет, что школьные каникулы, и поэтому пробок нет. Ну, чуть полегче, я бы сказал. Действительно, чуть полегче, но сами понимаете, основные направления, например, как Ленинградка, никогда не отличаются разгруженностью в это время. Держитесь там! Поехали новости.
Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов и 6 минут. И это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Ой, слушайте, нужно же не пропустить. Главное, поехали, которое будет завтра. Да, завтра у нас 12 апреля, и завтра будет главное «Поехали» для нашей страны. Ага, Дэн Правдолюб, кого это вы тут нам зафиксировали? Едет, значит, по трамвайным путям автомобиль марки Volkswagen. Сильная, она сильная, кстати говоря, сильная и синяя мигалка. Сверху, сзади номерок ЕКХ. Ну, я честно, дорогие друзья, я не знаю как. Вот я с вами согласен на 1000%. Я имею в виду то, что автобусной полосой очень часто пользуются автомобили спецслужбы, экстренные автомобили. Ладно, бог с ним, да. Но понимаете, особенно это видно на Кремлевском кольце. Когда я понимаю, что это автобусная полоса. Санек спрашивает, когда на мотоцикле? Так вот, сейчас после эфира поеду забирать. Собираетесь выезжать? Вот уже. Это старт, ребят. Вот этот день, это сегодня старт. Мне кажется, официально, да? Не нужно никаких открытий. Вот сегодня погода нам говорит об этом. И что касается Кремлевского кольца, но вот оно вот так вот, понимаете? Стало удобнее, гораздо удобнее, понимаете? Потому что там огромное скопление всех этих спецзданий, спецобъектов, между которыми они перемещаются, и им нужно попадать на разные вылетные магистрали и делать это быстро. А раньше, когда Кремлевское кольцо, я имею в виду Маховая, вот этот театральный проезд, туда дальше к Лубянке, с Каменного моста, когда это было односторонним, они не могли это делать даже с включенным спецсигналом, да? Ну, то есть, как бы ехать, в принципе, против шерсти они могли, но, учитывая загруженность, это всегда было бы, ну, это вот даже с мигалкой включенной, это было бы неэффективно. Сейчас, когда у тебя в противоход есть автобусная полоса, понимаете, насколько им легко это дается? Ну вот просто, это серьезно облегчает им жизнь, да, облегчило уже, понимаете? И я не знаю, как здесь реагировать, честно. Вот я здесь не хочу никому ничего там нравоучать или еще как-то, не знаю. Я просто это вижу и рассказываю вам об этом. Угу. Так, хорошо, слушайте, кстати, по поводу выделенных полос, вы не забывайте, пожалуйста, что вот при всем при этом скоро 2018 год, приедет огромное количество иностранных болельщиков, приедет огромное количество иностранных спортивных делегаций, чемпионат мира по футболу, вы же понимаете, что все эти полосы будут использоваться для транспортировки болельщиков, для транспортировки спортсменов. Это все необходимо. И здесь я лично понимаю, что это правильно. Слушайте, знаете что? Вот да, мне нужны люди, которые помнят своими глазами дорогу, хорошо помнят дорогу 80-го года. 1980 года, а именно Ленинградское шоссе. Можно Киевку, но лучше Ленинградку. Я правильно понимаю, потому что у меня есть свидетельства, косвенные свидетельства, а это фотографии и все остальное, что на Ленинградке В 1980 году была своеобразная полоса для автобусов со спортсменами. Если я правильно понимаю, она не была выделена, знаете, вот как вот сейчас, вот справа литерой А и сплошной линией. Нет, она была наоборот слева. Это была левая полоса, которая была выделена следующим образом. Она была выделена сплошной с пунктиром. Сплошной с пунктиром, и она была слева. Правильно я это понимаю? 7373948. Дайте мне, пожалуйста, свидетельство. Кто помнит очень хорошо, допустим, то же самое Ленинградское шоссе в 1980 году, в Олимпиаду? Ну, вы же поняли, да? Я, извините, не сказал название мероприятия, но я думаю, вы поняли. Здравствуйте, алло. Вы помните, да?
Александр, я хотел бы, на самом деле, ваше мнение по автомобилю узнать, если можно, или...
Я прошу прощения, нет, сейчас не об этом, извините, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, подтверждение моих догадок. Здравствуйте, алло, я в 80-м году еще не родился.
Да, нет, меня Павел зовут, я родился в 80-м году, и я живу в Химках, как бы, вот, родился, там живу. Так. Не было никакой полосы для машинных транспортных средств на Ленинградском шоссе, единственное, оно сейчас реконструировано, там два моста вот делали через... Канал был один мост.
Нет,
на самом деле, Ленинградское шоссе хорошо показано в фильме Рязанова, этот самый, вот где играет Басилашвили с Соколовым. Вот фильм заканчивается прямо на Ленинградском шоссе, дороге Шереметьево. Вот прямо вот стоп-кадр стоит.
Спасибо.
И оно на нем прекрасно видно, что там нет ничего.
Хорошо, хорошо. Это 80-го года как раз, да?
Кто, фильм?
Да-да-да.
Нет.
Нет, слушайте, нет, мы не поняли, вы, наверное, по другой год говорили. Ребят, про 80-й мне нужен, пожалуйста, старожилы. Кто ездил в 1980 году за рулем, есть такие? Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать, что это легко может быть, потому как на Олимпиаде в Сочи выделили также полосу, ее обозначили олимпийскими кольцами,
да,
где возили,
да,
олимпийцев.
Да, но понимаете, сейчас вот в современности это очень, как сказать, это очень простой инструмент, и мы часто его видели. Кунжут пишет, что фильм называется «Осенний марафон», если вдруг кто заинтересовался. 7373948, здравствуйте. 80-й год, Ленинградка, кто ездил? Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Я хотел бы сказать по внутренней стороне МКАД, Алтушка. Вы сказали, что там авария, я только что проехал. Знаете что, кладут асфальт.
Ох, вот оно что. Ну, конечно, ведь тепло же стало, пора класть асфальт. Спасибо. Сколько, да, полос? Согласен. Сколько полос?
Две полосы.
Правые.
Нет, центральные.
Ну да, центральные, конечно, объезжать гораздо сложнее. Спасибо большое за подтверждение. Не было у меня никаких обозначений, поэтому я предположил и предположил неверно. Там кладут асфальт. Здравствуйте. Алло. Слушайте, ну, неужели не найду? Кто-нибудь, подтвердите мне. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Я в 80-м году жил в Зеленограде и как раз был участником обслуживания Олимпиады 80.
Так.
Как сейчас происходит, набирают людей.
Волонтеров, да.
Да, волонтеров, совершенно правильно. Полосы не было, автобусы эти двигались по центральной выделенной полосе. Ту, которую сейчас отбойником огородили на многих.
Подождите,
дорогах.
А какая центральная? Там на Ленинградке была зеленка посередине, вот на протяжении от МКАД до Сокола была зеленка, да?
Да, по центральной полосе не слева ее выделяли, а ближе к центру выделяли, но по направлению движения. Нас автобус специальный возил, автобус.
Да, да, слушай, нет, вы подтверждаете, я же сказал, ну, левая, я имею в виду левая полоса каждого направления.
А, да, левая.
Все,
да.
Все, слушайте, да, спасибо. «Осенний марафон», говорят, снимали в Ленинграде. Слушайте, я не знаток в этих самых кинематографа, пожалуйста, извините. Опять светофор у ЗАГСа держит Дмитровку, а после все едет. 84-й год, не было выделенок. Послушайте, ребят, ну, выделенка, понимаете, не та выделенка, которая сейчас своеобразная, разная, образная, я же вам говорю. Это левая полоса на Ленинградке. На Ленинградке в 80-м году было устроено как? На участке от МКАД до Сокола. Три полосы туда, три полосы обратно. Посередине зеленка. Да? После Сокола там Ленинградский проспект начинался, там уже по-другому было устроено. Там было три хода для движения. И смотрите, соответственно, вот едешь мимо речного вокзала, мимо северного речного порта едешь, у тебя правая полоса и средняя полоса, они обычные, а левая полоса была обозначена сплошной, со штрихом, с пунктирчиком, да, и вот по этой полосе, соответственно, и передвигались автобусы со спортсменами, как я предполагаю. При этом, видимо, было не запрещено ездить всем остальным, но предполагалось, что если идет там, я не знаю, наверняка они с сопровождением все время ездили, да, если идет, то ты бам, и уходишь. 7373948. Ну, давайте еще пару звонков. Может быть, найду человека, прям, который ездил по дорогам в это время. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, я вот был переводчиком французской делегации тогда.
Так.
Ну, могу вам сказать, вы абсолютно правы. Колонны автобусов не ходили самостоятельно. Их, естественно, сопровождала, ну, там, луноход.
ГАИ, да.
Более того, вот мы один раз ездили встречать троих борцов дзюдо французских в Шереметьево.
Да.
И встречали их на «Волгах». Так даже и в этом случае нас сопровождала ГАИ. И, в общем, машины шли на скорости 120, чтобы успеть к взвешиванию. И вообще Москва тогда была достаточно пустой, потому что, да, во-первых, машин было гораздо меньше.
Да.
А во-вторых, и движение было так как-то личное. Ну, все ушли в отпуска и так далее. Поэтому, в общем, были нарисованы полосы, но они не очень были нужны, честно вам признаюсь.
Я понял. Хорошо, но в любом случае спасибо вам огромное всем тем, кто мне это подтвердил, потому что, еще раз говорю, у меня было только лишь косвенное, да, я видел фотографии и просто задумался, да, для чего это. Потом понял, что это 80-й год, и подумал, что, скорее всего, вот оно было устроено именно так, и вы мне это подтверждаете. Спасибо большое. Слушайте, ну, коль уж заговорили о правилах, о всех этих иностранных гостях и обо всем остальном, вы же наверняка слышали, эта новость была... Она как раз вот на выходных, и касается новых правил, да, в заголовке были такие, знаете, из серии «Россия поедет по-европейски» и т.д. и т.п. Я без лишнего пафоса давайте вам скажу. Речь идет об изменении правил проезда перекрестков с круговым движением. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот этот многострадальный круговой перекресток. Вот вы сейчас сходу, ага, назовете мне правила, как мы проезжаем сейчас круговое движение. Я почему вам хочу перед тем, как объяснять этот вопрос, задать, ну, такой, знаете, небольшой ликбез. Потому что вижу по тому, как мы проезжаем эти перекрестки, что достаточное для того, чтобы это замечать, количество людей не знают, как это делать. Буквально два звонка. Надеюсь, что хоть один из них будет правильный. Как проезжать перекресток с круговым движением? Здравствуйте, Алла.
Доброе утро, Константин, Москва. Круг главный.
Круг главный, да. И это все, да, что вы хотите нам сказать?
Да, конечно. А что там еще? Остальные все примыкающие, они второстепенными считаются.
Да, хорошо.
Закрыть это, вступить дорогу перед кругом.
Хорошо, да, спасибо большое. Принимается, пока не буду комментировать. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
А, доброе утро, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
А, при проезде круга надо смотреть на знаки приоритета. Если висит знак «Уступи дорогу», то круг главный. Если знака нет, то значит правый тот, кто въезжает на круг справа. Кто идет по кругу, уступает место тому, кто справа. Вообще это безобразие. Надо делать единообразный проезд кругового движения.
Да.
Чтобы разночтений не было.
Да, да, спасибо большое. Евгений Федорков, я преподаю ПДД, могу рассказать. Нет, Евгений, вы будете судьей. Вы будете судьей, потому что сейчас я вам, я хочу, думая, что я тоже знаю правила, сейчас сказать. Дорогие друзья, у нас путаница была с круговым движением тогда, когда якобы там что-то поменяли. Но на самом деле там ни черта не поменяли, потому что просто написали, добавили, что, добавили знаки приоритета. Действительно, первым делом, на что мы смотрим, когда въезжаем на перекресток с круговым движением, это знаки приоритета. В Москве по большей части эти знаки расставлены. И стало быть, ну, в Москве гораздо легче это проезжать. Ну, с одним лишь условием, что вы знаете правила дорожного движения и знаете знаки. Соответственно, если вы, въезжая на перекресток, видите знак «Уступи дорогу», значит, вы уступаете движение тем, кто едет по главной дороги, по кругу, допустим. Если вы видите знаки, обозначающие приоритетную трассу движения, допустим, ну, такое бывает, в прямом направлении главная дорога, а все, что справа-слева примыкает, это люди уступают. Вы в соответствии с этим и едете. Но, дорогие друзья, не забывайте, что до этого изменения у нас на круговом движении никаких знаков не было. И правило было следующим. У нас на кругу действует правило помехи справа. А это обозначает, что все те, кто въезжают на перекресток без знаков приоритета, имеют преимущество. А все те, кто находится на круговом движении, должны уступать, не имеют этого преимущества, потому что у них справа находится помеха. Справа люди заезжают на перекресток, и они должны им уступать. Вот это было главное правило. Опять же, если не было, соответственно, знаков приоритета, где подтверждение моего, соответственно, Евгения Федоркова? Где подтверждение, прав я или нет? Если круг не главный, это жуть неудобно. Один раз в Ярославле пропустил знак круга и поехал его насквозь. Местные были в шоке. А там вы прям по газону поехали? Вы забрались на бордюр и вот так вот его пересекли? Или как это было? В Питере на Московском есть такой круг, где все убежало, где всегда автомобили. Если сделать круг главным, то с перпендикулярных улиц туда просто никто не въедет. Возможно. Слушайте, ну смотрите. Смысл в том, что у нас хотят поменять подобное правило и сделать следующим. Сделать круг второстепенным, а сделать главным его для тех, кто въезжает. Подождите, не-не-не, где? Вот. Вот она моя бумажечка, вот она моя хорошая. Так, первое изменение касается проезда круговых перекрестков. Еще раз напоминаю, у нас, если нет знаков приоритета, круг не главный. На кругу действует правило помехи справа. Хотят сделать наоборот. Априори, да, по умолчанию. В настоящее время существуют различные сценарии и т.д. и т.п. В правительстве хотят законодательно закрепить общий принцип, согласно которому двигающиеся по кругу автомобили будут всегда иметь преимущество, ну, если нет иных дорожных знаков. Я считаю, что это правильнее. Почему? Потому что, смотрите, в тот момент, когда есть приоритет у тех, кто заезжает на круг, а это в нашем сегодняшнем сценарии, в нашем сегодняшнем дне, это способствует загрузке, в первую очередь, загрузке перекрестка. При этом разгрузка перекрестка не имеет приоритета. То есть, чтобы выехать с перекрестка, вы не имеете приоритета. А стало быть, то есть мы, грубо говоря, перекресток загружаем при интенсивности, но не имеем приоритета для разгрузки. В данном случае, вот поэтому, как вот все везде написали, по европейскому сценарию и по тому сценарию, к которому мы хотим прийти, мы меняем приоритет на разгрузку. Понимаете? На разгрузку перекрестка. Я вас уверяю, да, вы скажете, что тогда будут стоять дороги. Перекресток будет свободный, но всегда будут стоять дороги. Но, дорогие друзья, вы поймите, что дороги будут стоять, если перекресток закрыт. И дороги будут мал-помалу ехать, если перекресток открыт. И в данном случае мы приходим именно к тому, чтобы круг сделать главным, чтобы люди с круга разъезжались, чтобы люди двигались, чтобы направления двигались, чтобы перекресток работал. Я считаю это крайне правильно. 7373948, хочу услышать ваше мнение. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
А насколько я помню, вот раньше до ввода поправок, круг главным никогда не считался. Это было просто перекресток с равнозначных дорог с круговым движением. И действовало правило помеха справа.
И сейчас точно так же, я вам должен сказать. И сейчас точно так же. Пока изменений нет. Вы хотите, чтобы так и осталось?
Да нет, я хотел просто сказать свое мнение, сказать, что в том случае, если он обозначен главным.
Я понял. Хорошо. Я хочу вам напомнить, что вот есть инициатива поменять это дело. Я, понимаете, я предполагаю, что путаницы будет еще больше, чем в прошлый раз, когда просто добавили знаки приоритета. Основное правило не меняли. Поэтому я сейчас вам должен еще раз, знаете, чтобы вас не запутать, еще раз вам должен сказать. Если нет знаков приоритета, основное правило на дорожном, на круговом движении – это правило помехи справа. А стало быть, на кольце кто находится, уступает тем, кто на кольцо въезжает. Это сегодня, это сейчас работает. Есть инициатива поменять это правило. Если нет знаков приоритета, уступают те, кто заезжают на кольцо, имеют преимущество те, кто с него съезжает. Считаете ли вы это правильным? Здравствуйте, алло. Да, слушаю вас. Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Для справки.
Да.
На дороге нахожусь с 1975 года.
Так.
Значит, эти правила были созданы, как бы, как все создавалось тогда, на американские манеры. И круговое движение в Советском Союзе всегда было главным. И движение по площади в том числе. Единственное, это, в принципе, логика. И от этой логики отказались. Сейчас вернулись, слава богу. Единственное, еще вот осталась одна деталь – Т-образный перекресток.
Так, а там что?
В Советском Союзе это было тоже на базе американской. Продолжение в обе стороны дороги являлось главным. а примыкающая этого, к прямой, так сказать, была второстепенная. Вот это вот как бы вот...
Я понял, да, хорошо, спасибо вам большое. 7373948, еще слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, говорите. Добрый день, Кирилл зовут. Я еще хотел напомнить самое главное правило на кругу. Въезжать можно практически на любую полосу, а вот выезжать только...
Ой, да, спасибо, и что вот... вы это делаете, но это, знаете, тема для отдельной программы, конечно.
Вот, просто я живу в Химках, у нас сделали замечательный круг, и вот я все время еду прямо, и мне нужно налево. А вот люди едут прямо, и вот они заезжают на третью левую полосу и в борт несутся мне. Знаете, сколько раз уворачиваться приходилось?
Я представляю. Спасибо большое, что вы об этом напоминаете. Опять же, должен вам сказать, что, в принципе, круговое движение это крайне эффективный метод, но при небольших потоках. Ну, при относительно небольших потоках. Ну, то есть я вам должен понять. Смотрите, чтобы в круг завести, допустим, ленинградку и трешку, смысла нет. Да? То есть вы должны понимать соотношение потоков. Но, допустим, какую бы улицу представить, чтобы вы представили что-нибудь известное, чтобы вы понимали тоже потоки. Допустим, Долгоруковская улица. Вот, допустим, взять Долгоруковскую улицу и смежную с ней по трафику, да, какую-нибудь, схожую. Вот если две такие улицы заводить в круг, вот это имеет эффект. И такой перекресток будет эффективным. Так что, ну вот просто, да, чтобы вы понимали. По поводу того, как съезжать с круга, я даже, честно говоря, не хотел сейчас затрагивать, потому что это боль, печаль и вообще всех автомобилистов. И, конечно же, левого борта всем тем, кто едет справа и не собирается съезжать, двигается по круговому движению и приветствует у себя в правой двери человека, который вдруг решил свернуть. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Антон, Москва.
Да, доброе утро, Антон.
В общем, хотел поделиться не своим опытом, а опытом своего коллеги. Он много по Европе путешествует. Вот последний раз был в Португалии. Собственно, там как раз, извините, перестраиваюсь, круг, в общем, основной.
Да.
Вот. И он особенно отметил, кроме всех впечатлений, в Португалии, что это сущий ад, что все въезды постоянно стоят на круге. Адские пробки из-за этого собираются исключительно. Ну, это вот просто его такое впечатление.
Но это, вы понимаете, это схема, которая у нас повсеместно присутствует. Да?
Главный круг.
А, нет, да. Прошу прощения. Нет, подождите. У нас круг не главный сейчас. Мы ошиблись. Нет, еще раз. Нет. Едьте на Осташку, испытайте круг ада. На Осташке? Где на Осташке круг ада? Я, честно говоря, не помню. Напишите мне, потому что совсем, на самом деле, не остается времени, и у меня зависла телефонная машина, мне придется ее перезагружать. Я обязательно это буду делать прямо сейчас, потому что у нас рубрика «В движении».
Моторы. В движении.
Так, все нормально, работает наша телефонная машинка, адская порой бывает иногда, но не всегда. Когда тормозит — адская, когда не тормозит — она молодец. Смотрите, 5 баллов сейчас у нас загруженность дорог. Основные пробки, которые я вам называл, только лишь ухудшились. И я хочу, чтобы вы объезжали два главных места на московской карте. Во-первых, это внутренняя сторона Московского кольца на юге, я думаю, это для вас не удивление. Пожалуйста, объезжайте внешку на севере до Ленинградки и после, потому что все стоит от новой, даже от Дмитровки до Волоколамки. И у нас еще очень серьезная проблема на внешке в районе Дмитровки, потому что после Алтуфьевского шоссе на внутренней стороне Московского кольца посередине два средних ряда меняют асфальт. Из-за этого придется стоять аж от самой Ленинградки и, еще раз говорю, дальше, чем до Алтуфьевского шоссе. 7373-948, расскажите, где едете вы. Доброе утро, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
Антон, меня зовут. Ленинградка, центр, что-то не очень едет, почти от самого МКАДа.
Ну, вы по карте выглядит в рабочем движении, или как-то хуже, вы хотите сказать?
Да, мне кажется, что хуже, чем обычно, потому что уже от МКАДа стоит, отлично, от речного это все начинается. А насчет круга, если дополнить, то, мне кажется, еще от его диаметра зависит.
Диаметр влияет на размер улицы и на поток, естественно. Чем больше улица, тем больше будет сам круг, ну, его диаметр. Да, здравствуйте, слушаем вас. Где вы находитесь?
Здравствуйте. Внешняя Садовая от Склифа и далее. У Склифа тяжеловато, но на мост просто плотненько пока, слава богу.
Уже там? Ничего себе, да. Есть небольшие пробочки на Садовом. Спасибо большое. Это на юге, около Склифа. Да, по проспект Мира. Здравствуйте. Слушаю вас, алло. Что такое? Ну-ка, вот так. Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Трешечка внешняя от Ленинского еле-еле едем.
Так, и трешка от Ленинского по внешке едем плохо. Да, придется ехать так же плохо, сами понимаете, до Тульской. Там дальше вроде все неплохо. Спасибо большое. Кстати говоря, еще по поводу трешки, то, конечно же, самая сложная ситуация сейчас в районе Савеловского вокзала. Внутрянка стоит от Беговой и в Савелу упирается, а внешняя, соответственно, от Марьиной рощи. Всем большое спасибо. Это была программа «Моторы». Я бы был вместе с вами. Меня зовут Александр Капков. Счастливо! Хорошей всем хорошего вторника. Пока.
Моторы.